Из дома градоправителя, сгибаясь едва ли не до земли и прячась в тени уцелевших домов, к свежему каналу устремилась цепочка темных фигур, замотанных в невзрачное тряпье. Фигуры добегали до непроглядно мутной воды и исчезали в ней. «А вот и костеруки», — заметил Авелир. «Они что, топятся?» — брезгливо осведомился Лакха. «Едва ли». Вдруг холм под их ногами весьма ощутимо вздрогнул. «Что это?» «Наш Шар-Деф-Деф», — пролепетала Лорма. «Нет», — мотнул головой Лакха. «Наш Шар-Деф-Катран сейчас действительно рядом, но он-то как раз внял игре Сарго и бездействует». При этих словах Лакхи учитель просиял. «Ах, внял игре Сарго, как это звучит!» — смаковал он слова Гнорра. «Это зашевелились те Шар-Деф-Катраны, за которыми направились костеруки», — пояснил Авелир. Вода из ужицы исправно прибывала, наполняя логовище Шар-Деф-Катранов, затопляя и самих тварей, и их коконы. Шар-Деф-Катраны нуждались в воздухе и боялись воды не меньше, чем обычные дождевые черви. А солнца они боялись еще больше, чем воды. Костеруки тоже очень боялись солнца, а вот вода им была совершенно безразлична. Их тела не нуждались в воздухе для поддержания жизни, ибо ее не было у переделанных человеков. Поэтому костеруки свободно перемещались под водой, не страшась жгучих лучей полуденного солнца. И если на воздухе Шар-Деф-Катраны были для них почти совершенно неуязвимы, то в воде у костеруких уже имелись определенные шансы. Эгин с замиранием сердца почувствовал, что сейчас, вот прямо сейчас, наконец-то увидит Шар-Деф-Катрана при дневном свете, во всем его завораживающем ужасном великолепии, и он не ошибся. В самом крупном провале, где хрипели разом несколько водоворотов, вода неожиданно взметнулась вверх искрящимся снопом брызг. Из мрачных недр с пугающей быстротой вырвалась на свет передняя часть туловища Шар-Деф-Катрана, сжимающего в жвалах-захватах двух обездвиженных костеруких. Несколько мгновений он хранил неподвижность, потом его тело, вздымая волны, дернулось вниз. Но назад дороги не было. Шар-Деф-Катран отчаянно рванулся вперед. Теперь все его 80-локтевое тело показалось на поверхности и, грузно ворочаясь в грязи, устремилось прямо на их холм. Задняя часть Шар-Деф-Катрана была сильно изуродована. Похоже, в начале чистки он находился довольно близко к поверхности земли, и ему нешуточно досталось во время одного из последних взрывов. А там, где чудесная защитная кожа Шар-Деф-Катрана была содрана, в его плоть вцепились мертвой хваткой семеро переделанных человеков, беспощадно разя его ударами своих костяных конечностей. К счастью для Эгина и его спутников, наблюдавших за приближением Шар-Деф-Катрана, тварь быстро познала ярость солнца предвечного. Стоило Шар-Деф-Катрану выползти за пределы редеющей пелены пыли, как солнце заиграло мириадами разноцветных огней в каплях воды на его шкуре. Буквально на глазах кожа Шар-Деф-Катрана начала темнеть, покрываться бурыми пятнами, а вслед затем пошла трещинами, словно лист пергамента над огнем. Шар-Деф-Катран бешено дергался и извивался. Его тело сокращалось и вновь распрямлялось. Он катался по заболоченной пустоши, давя повисших на нем костеруких, а его жвалы беспомощно впивались в землю, вырывая из нее комья размером с овцу. Но Шар-Деф-Катрану уже не хватало сил, чтобы зарыться обратно в спасительное чрево Медового берега. Вскоре он затих, испустив волну смрада, которая быстро достигла вершины холма, где стояли Эгин и остальные. Погибли и девятеро костеруких. Одних Шар-Деф-Катран раздавил весом своей грандиозной туши, другие были убиты солнцем. «Похоже, южанин не прочь очистить Медовый берег не только от Шар-Деф-Катранов, но и от костеруких. Кстати, где он?» — вдруг вспомнил Эгин. Он оторвался от созерцания погибшего подземного исполина и обвел взглядом Ваю. Блеснуло стекло дальноглядной трубы. «Ошелол, да ведь южанин пялится с наблюдательной вышки прямо на нас!» Разглядев озабоченное выражение лица Эгина в свою дальноглядную трубу, сволочь приветственно помахала ему рукой. Южанин явно чувствовал себя в полной безопасности и, более того, не сомневался в том, что костерукие с легкостью смогут защищать его в течение ближайших 2 часов, пока флот южан не высадит на берег десант. «Нас заметили», — сказал Эгин, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Да?» — спросил Лакха, подымая свою трубу и вперяясь в южанина. «Тогда пора выпускать нашего Шардевкатрана». «Но солнце убьет его почти мгновенно», — напомнил Эгин. «Вот где-то через час соберутся тучи, и тогда...» «Выпускать надо сейчас, потом будет поздно. И солнце его не убьет», — заявил Лакха, «потому что почтенный Сарго пустит Шардевкатрана под землей, строго в направлении дома градоправителя». «Но если мы убьем южанина сейчас», — вмешался Авелир, «костерукие превратятся в обездвиженных чурбанов и не смогут уничтожить коконы Шардевкатранов. А вода для коконов совершенно безвредна. Таким образом, мы уничтожим южанина, но зато на нас обрушатся взрослые девкатры». В это время, сокрушая уцелевшие дома на восточной окраине Ваи, на поверхность вырвались разом 2 Шардевкатрана. «Может быть, просто уйдем отсюда?» — робко предложила Лорма. «Нет», — неожиданно твердо сказал Сарго, — «мы должны удостовериться, что мертвы все твари». «Слова достойные поэта воителя», — удовлетворенно кивнул Лакха, и в его словах Эгин не смог расслышать и тени насмешки. «Давайте, милостивый Геозир Сарго, посылайте нашего Шардевкатрана вон туда, прямо к дому с вышкой». «А вот и гости», — гостеприимно распахнув руки, будто она и впрямь была хлебосольной хозяйкой дома, сказала Лорма. В самом деле, южные гости были готовы вступить на гостеприимный Медовый берег. 10 барок, в каждой из которых находилось по 2 дюжины солдат, ритмично вздымая весла, приближались к пристани, а точнее к тому месту, где ранее была пристань. Но на них пока никто, кроме простодушной Лормы, не обращал внимания. Сарго сосредоточился на своей ущербной каньюафаме, а Шардевкатран на доме градоправителя. Эгин гадал, сколько времени потребуется твари, чтобы добраться до многострадального строения. Лакха стоял неподвижно, как обелиск, скрестив руки на груди. Авелир по своему обыкновению сидел на земле, а Лорма, грациозно выгнувшись, как носовая фигура парусника, всматривалась в море. «Он уже под домом», — с авторитетным видом заявил Сарго. «Пусть начинает», — скомандовал Лакха. Вначале дом градоправителя затрясся, словно больной падучий, перед тем, как грохнуться на пол, давясь пены. Затем провалилась крыша. С нею обвалилась, сломавшись ровно посередине, наблюдательная вышка. Окна строения перекосились, как рты скорбных погребальных масок. Затем рухнул верхний этаж, дом просел и... «Скажи ему, чтобы вылез на поверхность», — бросил Авелир. «Но ведь солнце!» — пробовал запротестовать Сарго. Но Лакха лишь молча указал на небо, мол, пока ты там бренчал, многое успело перемениться. Солнце все еще было, но теперь на небе находилось не оно одно. С севера к дневному светилу подползали массивные низкие тучи. «Даже раньше, чем я ожидал», — возликовал Эгин. «Перепелка птица, эх, спинка крапленая!» Наверное, от удивления затянул Сарго, несмотря на настойчивые просьбы Лакхи не сопровождать столь полезную во всех отношениях игру столь ужасным, вежливый Лакха, правда, сказал, прочувствованным пением. Но на этот раз просьбу Лакхи никто не поддержал. Всеобщее внимание было приковано к другому. В желтой глине Медового берега образовался свежий, чреватый Шардевкатраном провал. Однако самое удивительное произошло не на земле, а в небесах. За секунду до того, как морда с жвалами-захватами показалась посреди зева чудовищной норы, тучи ускорили свой бег и с небывалой скоростью, словно они тоже познали таинство раздавленного времени, схлопнулись вместе, погасив солнце. Будто бы они тоже пеклись о здравии Шардевкатрана и подгадали свое слияние как раз к тому мигу, когда их любимец покажется из земли. Обрадованный или просто опаленный и разъяренный последними лучами светила, Шардыв-Катран буквально взмыл ввысь, взметая фонтаны желтой глины. Быть может, он чувствовал, что все его собратья погибли жестокой смертью, и он, последний из исполинов, безраздельно владевших недрами Медового берега, должен отомстить за них и на будущее за себя. Быть может, он знал или догадывался, что его враги совсем близко, совсем рядом, и нужно только рвать, давить и крушить все, что попадается на пути, чтобы справедливость была восстановлена, и племя Шардыв-Катранов в конце концов восторжествовало над племенем Костеруких.